Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. Коротко о главных событиях. Владимир Путин назвал причину отказа США раскрывать договоренности по Сирии. СМИ узнали о возможном упразднении антикоррупционного главка МВД. Посольство России в Киеве обстреляли из салютной установки. Накануне голосования на выборах в Госдуму в России проходит день тишины. В МВД подготовили закон о муниципальной милиции. Резервный фонд может быть исчерпан уже в этом году. В Бельгии ребенка впервые подвергли эвтаназии. На большинстве улиц Москвы завершились работы по благоустройству. Ну и в канадском Торонто сегодня стартует Кубок мира по хоккею.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Владимир Путин назвал причину отказа Соединенных Штатов раскрывать договоренности по Сирии. США не хотят обнародовать соглашение по Сирии, потому что мировой общественности станет понятно, кто что не исполняет, заявил президент России. Сейчас цитата. «Мы договорились о том, что должны быть разведены Джабхат ан-Нусра и же с ней, и показано, где они находятся. Показано, где находятся так называемые здоровые силы. Но что мы сейчас видим? Мы сейчас видим не разделение террористов от здоровой части оппозиции, а мы видим попытки перегруппироваться у этих террористов», — добавил президент. В пятницу вечером не состоялась встреча Совбеза ООН по Сирии. Постпред России при Организации Объединенных Наций Виталий Чуркин сообщил, что встречу отменили, потому что США не готовы поделиться документами с членами Совбеза и даже детально их описать. Чуркин усомнился, что Совет Безопасности примет резолюцию в поддержку соглашения по Сирии, коль скоро Вашингтон не готов обнародовать детали. Сейчас с нами на связи главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, вечер добрый.
Какие-то странные у нас договоренности получаются. То есть они как будто бы есть, но их как будто бы нет, потому что об этих деталях мы сообщить не можем. Какой-то невнятный диалог. Как его можно понять?
Давайте так. Я скажу прямо и, как говорится, без обиняков. Значит, Соединенные Штаты Америки до конца второго срока, до конца вот второго срока Обамы пребывания преследуют две цели. Первое. Им действительно надо договориться и показать, что они борются с ИГИЛ. Но нужно и с ИГИЛ, и с террористическими группировками на Сирии, на территории Сирии, потому что Сирия ассоциируется с ИГИЛом. Больше всего сегодня Соединенные Штаты Америки боятся повторения сейчас, когда до выборов осталось 55 дней. Больше всего они боятся повторения терактов, таких как был Сан-Бернардино и в Орландо, на территории Соединенных Штатов. Учитывая тот факт, что сегодня разрыв между Хиллари Клинтон и, скажем, Дональдом Трампом составляет минимальную, а может быть даже величину, а может быть даже в пределах статистической погрешности. Есть основания, что если этот теракт произойдет, то он может резко изменить ход гонки накануне выборов. Поэтому здесь, чтобы вот смягчить эту ситуацию, или чтобы в случае чего сказать, ну нет, мы тут боремся, у нас, так сказать, какие-то договоренности, это вот, как говорится, вот эта часть. Здесь вот как бы дипломатия живет, в принципе, до 8 ноября. После выборов это произойдет ли на территории США или не произойдет теракт, уже не будет иметь значения. А вот те цели, которые сегодня ставит администрация Обамы, это использование вот этих террористических группировок, Джабхат ан-Нусра и других, в том числе даже ИГИЛ, для того, чтобы свергнуть режим Асада или его ослабить. И администрация, в том числе Обама, дал ясно понять, что он будет работать, вот как говорится, не покладая рук, вплоть до 20 января, до своего официального ухода от власти.
То есть, Да,
да. Я просто... вот, так, вот поэтому они не хотят обнародовать, потому что чтобы потом, после 8 ноября, эти группировки, которые они снабжают, которые они провоцируют, сразу направить на, как говорится, на вот решение этой функции, на решение этой задачи. Вот поэтому ничего они не обнародовывают, как бы давая понять, что, может быть, и договоренности не было, потому что после 8 ноября, это моя точка зрения, всякая потребность в них отпадет.
Ну, просто их можно будет уже безболезненно обнародовать, потому что значения они особо иметь не будут,
ну,
выборы уже пройдут.
Спасибо. Может быть и так.
Спасибо. Это
пожалуйста. Был,
да, это главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев, который уверен, что, прежде всего, внутриполитические причины не обнародования этих договоренностей. А сейчас уже с нами на связи сирийский политолог Салим Али. Салим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вам понятно, по крайней мере, о чем договорились Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация, и почему вот эти договоренности не обнародуются?
Ну, я думаю, не обнародуются по просьбе американской.
Но наши откровенно об этом говорят. Мы просто пытаемся понять, почему, да.
Вот смотрите, американцы, если будут обнародовать, значит, американцы будут у них... Не будет у них возможности знать, маневрировать. Потому что есть четкие, когда будут все знать, как о чем договорились, а мы знаем, они договорились четко, должны все совместно воевать против Джабат ан-Нусра или Фатхашам. Но воевать против террористов. При определенных условиях. Американцы этого прекрасно понимают. 85% боевиков, которые они воюют против правительство Сирии, это Фатх-Аш-Шам или Джабхат ан-Нусра. Поэтому они этого прекрасно понимают. Если они поступят, берут на себе это обязательство, практически они будут воевать против противника Асада. Они этого не хотят допускать. И тогда означает, это будет полная победа политика России в Сирии. А это для американцев это считается как поражение. Этого не хотят этого.
Но тогда какой смысл был вообще договариваться, если они...
Знаете, этого... здесь мы смотрели, мы все политологи и, вы знаете, эксперты, смотрели как будто в начале, как будто якобы это поражение России. А мы сейчас смотрим на это мастерство России. Поставили американцев перед фактом. Они не могут ничего говорить. Или будут воевать конкретно, совместно против террористов, или давайте нам возможность воевать отдельно. И американцы сейчас, у них не остается никакого повода, потому что мы смотрим, сирийские войска, правительство выполняют договоренности. Они отходят, они допускают туда, они прекращают, не прекратили вообще обстрелы, они разрешают гуманитарную помощь, чтобы она туда проникала, к этим территориям. Но американцы в ответ, они ничего не делают. И люди в открытую говорят, в открытую, эти боевики, которые сейчас мы знаем, которые Алеппо все кричат, мы против своих братьев, Фатх-Аш-Шам, не будем воевать. И тогда получается, что или будем нанести совместно удар, как мы договорились с ним, или мы отказываемся от договоренности. И вот здесь мы видим, перед миром, даже сейчас американцы поставлены в тупики, как будто якобы сейчас Россия предлагает, давайте ему резолюции Совет Безопасности.
Да.
Узаконит вообще нашу договоренность. Американцы этого не хотят. Они прекрасно понимают, если будут узаконены эти, и будут резолюции ООН, и будут под каким-нибудь номером, это резолюция Совета Безопасности, значит, должны все выполнять. И региональные державы, и американцы, и так далее.
Салим, тогда, получается такая обратная история вот в нынешних условиях, что не американцы в тупике, а Российская Федерация в тупике, ровно потому, что детали этих договоренностей мы не знаем. И если, например, даже эти договоренности не будут выполнены там силами, которые так или иначе связаны с американцами, то обвинить-то можно будет в этом и режим Асада. Ну и все. Обвинить
смотрите,
в нарушении договоренности.
Я с этим не согласен. Потому что обнародовать мы прекрасно понимаем. Во-первых, все договоренности, они никак не будут вскакивать, мы знаем про эти договоренности. Там детали, это военные детали. Как будет действовать? И в каких районах? И каким образом будет действовать против Фатх-Аш-Шам, против этих террористов? И каким образом будем воевать против них? Эти детали. Американцы этого не хотят. Таким образом, будет развязана таким образом рука России. Потому что Россия, она будет обнародовать потом это все. Перед началом каких-нибудь действий. Будут обнародовать эти договоренности. И американцы не в состоянии уже вообще отказаться от них. И тогда у России будет полное вообще право и развязаны ее руки на полные боевые действия против этих террористов.
Спасибо, спасибо. Это был сирийский политолог Салим Али. Идем дальше.
Говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
СМИ узнали о возможном упразднении антикоррупционного главка МВД. По информации газеты «Коммерсант», Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России могут расформировать после ареста в Рио начальника управления Т полковника Дмитрия Захарченко, которому инкриминируют получение взятки и создание препятствий предварительному расследованию. Сейчас с нами на связи председатель Координационного совета Межрегионального Московского профсоюза полиции, капитан милиции в отставке Михаил Пашкин. Михаил Петрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Действительно ли могут взять и расформировать целое управление по борьбе с коррупцией в Министерстве внутренних дел? Или вы сомневаетесь в том, что эта информация соответствует действительности?
Ну, там таких управлений много. Там управление F, это финансами занимается, М, оборонкой, там другие банковские, ну, в смысле, другими, так сказать, делами. Если его собирается... Если, вернее, его будут расформировать, это значит, практически все люди, которые там работали, попадают под подозрение, что они совместно с этим Захарченко творили черные дела. Ну, наверняка он как замначальника везде расставлял своих людей, потому что именно они, только с ними можно работать, чтобы где не сдали. И если вот такое решение будет принято, хотя я сомневаюсь, конечно, в этом. Ну, вот это покажет, насколько глубоко коррупция проела ГУБЭП. Да и не только ГУБЭП, а все МВД фактически.
Михаил Петрович, а почему вы в этом сомневаетесь? Например, если внутренняя проверка, которую назначил министр внутренних дел Колокольцев, покажет, что да, действительно, метастазы коррупции пущены не только в управление Т, но и во всех других, такой, какой смысл вообще оставлять эту структуру?
Понимаете, надо тогда весь ГУБЭП расформировать. Вот в чем дело. Ведь и не только ГУБЭП, а и ГУСБ, куда они-то смотрели? Главное управление собственной безопасности. Ведь они должны были этим заниматься, а не ФСБ. ФСБ это уже крайний случай. Поэтому здесь, если вот так начинать расформировать, а куда смотрели те, кто назначал Захарченко, кто проводил ему аттестацию? Это же в руководство ГУБЭП этим занималось.
То есть поэтому... расформирование ГУБЭП возможно только параллельно с структурными изменениями во всем Министерстве внутренних дел и отставкой министра внутренних дел. Так получилось?
Да, да, я считаю, что должно быть, по идее, должно быть так. И не только ГУБЭП расформировать, а ГУСБ... Эту структуру переделать совершенно другим образом, подчинить ее ФСБ, я считаю, она ну, не нужна, такая структура. Вы вспомните, что с ФСБ в Следственном комитете руководитель-взяточник. То есть о чем мы говорим? Вот эти все структуры, которые подчиняются сами себе, ну то есть ФСБ подчиняется кому? Министру. Ну и что, он будет сам, говорится, себя проверять или что-то сам с собой делать? Да никогда. То же самое в Следственном комитете. Поэтому здесь вот такие вот структуры, которые при правоохранительных органах, их нужно выводить, сделать одну структуру, которая бы всех, извините, мочила.
Вот такая, и все. Такая уже как будто бы есть, называется Федеральная служба безопасности.
Нет, нет, это такой структуры пока нет. Потому что Федеральная служба безопасности, она... мочит других, а ее кто? Понимаете? То есть здесь должна быть структура, которая всех бы...
Михаил Петрович, это намек на опричнину, я понимаю. Пока
это намек на ФСО. Есть такая структура ФСО. Она, правда, со всеми не справится, но по более серьезным делам они могут этим заниматься. Там управление собственной безопасности тоже, кстати, есть. Вот. И его Золотов возглавлял. Поэтому здесь нужно системно думать. А этим должен заниматься президент. А эксперты ему должны подсказывать, что, уважаемый Владимир Владимирович, вот надо что-то менять, иначе фигово будет.
Спасибо. Это был председатель Координационного совета Межрегионального Московского профсоюза полиции, капитан милиции в отставке Михаил Пашкин.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Посольство России в Киеве обстреляли из салютной установки. В ночь на субботу около 20 неизвестных бросили на территорию диппредставительства дымовую шашку и обстреляли здание при помощи салютной установки. Злоумышленники выпустили в сторону здания петарды и фейерверки и разбежались. В районе часа ночи, совпадает с московским временем, неизвестные бросили на территорию посольства дымовую шашку и обстреляли здание при помощи салютной установки. Выстрелы были направлены непосредственно на здание миссии. По счастливой случайности возгорания не произошло, рассказали РИА Новости в посольстве. Также там уточнили, что нападавших было около 20, а местная полиция их не задержала. Позднее Вести сообщили, что российское посольство в Киеве усилило меры безопасности после атаки. МИД России сегодня направил ноту протеста украинским властям после обстрела посольства. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Министерство иностранных дел Российской Федерации направило ноту протеста Министерства иностранных дел Украины в связи с действиями агрессивно настроенных экстремистских групп, которые обстреляли пиротехническими средствами здание посольства России на Украине в ночь с 16 на 17 сентября. Сотрудники правоохранительных органов Украины при этом никак не реагировали на происходящее, хотя в их непосредственные обязанности входило обеспечение охраны российского загранучреждения. МИД России потребовал от властей Украины тщательного и беспристрастного расследования этой провокационной выходки радикалов и принятия незамедлительных мер по обеспечению безопасности посольства России в Киеве и других российских загранучреждений на Украине в соответствии со взятыми на себя международными обязательствами по охране дипломатических и консульских представительств.
Это была официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Тем временем премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал случившееся неприемлемым хулиганством и заявил, что это такой мелкий инцидент, который не требует вообще комментирования. Но сейчас это будет нам комментировать директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Добрый день.
Мы всегда привыкли к тому, что накануне каких-то событий как-то с нами, как-то братья украинцы общаются какими-то сигналами. И вот в данном случае обстрел из салютной установки диппредставительства Российской Федерации тоже, наверное, сигнал. Но как его прочитать?
Ну, во-первых, давайте исходить из того, что именно сама украинская власть подняла волну в начале недели, отказавшись организовать безопасность для голосования в посольстве и в дипломатических представительствах в регионах Украины, которые существуют. Именно киевские власти первыми жестко потребовали, чтобы этого голосования не было. И поэтому, зная, что радикалы, представители добровольческих батальонов, добробатов так называемых, жестко контролируются Министерством внутренних дел и лично министром Аваковым, следует, скорее всего, предполагать, что именно власть стоит за подобными провокациями для того, чтобы продемонстрировать свое отношение к происходящему.
А отношение к происходящему имеются в виду выборы в Российской Федерации?
Выборы, которые должны пройти в том числе и за границей. Граждане Российской Федерации должны иметь возможность проголосовать там, где находятся российские посольства и дипломатические представительства. Но Киев активно этому препятствует и не хочет помогать, несмотря на то, что, собственно, подобные договоренности о том, что каждая из стран поддерживает друг друга в процессе голосования, они существуют.
Как-то мы привыкли к тому, что на их патриотические силы у нас зачастую симметрично отвечают наши патриотические силы. Такой обмен любезностями регулярно происходит. То есть ждать, что в Российской Федерации может подвергнуться нападению сейчас украинское посольство, или вы полагаете, нет, этого на этот раз не произойдет?
Я не думаю, что здесь возможны какие-то жесткие корреляции, но понятно, что у людей вызывает раздражение, когда их страну оскорбляют, и люди могут выступить с какими-то инициативами похожими. Это, конечно, печально, и это, наверное, не заслуживает одобрения, но, с другой стороны, именно радикальные действия украинской стороны и попустительство украинских властей, и вот подобные комментарии Гройсмана, они вызывают раздражение у тех россиян, которые собственно, видят и смотрят за происходящим. И, конечно, различного рода нападения на дипломатические учреждения можно только осуждать.
Спасибо. Это был директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Накануне голосования на выборах в Государственную Думу в России проходит день тишины. Он наступил с нуля часов субботы по московскому времени, по местному времени, так будет корректнее. С этой минуты запрещена вся агитация, будь то расклейка плакатов, проведение любого рода публичных акций, встречи с кандидатов с избирателями, политическая реклама на радио и телевидении и прочее. Отвечать за допущенные нарушения придется кандидатам. Запрет распространяется только на появление новой агитации, уже присутствовавшие на улицах и опубликованные ранее в СМИ агитматериалы могут оставаться на своих местах. Ну и тем временем за незаконную предвыборную агитацию в Москве задержали 27 человек, об этом рассказывает полиция. Ну и цитата: незаконные агитационные материалы, общим объемом в несколько сотен экземпляров, изъяты, решается вопрос о привлечении к административной ответственности за нарушение правил проведения предвыборной агитации, сообщили агентство Интерфакс в Мосгоризбиркоме в субботу. Сейчас с нами на связь выходит президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Дмитрий Гавич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Габидович, вопрос первый. День тишины – актуальная история или полагаете, что рудименты мы в перспективе от него откажемся?
Ну, актуальная история. С учетом того, что интенсивность агитационной кампании у нас достаточно высокая, особенно приходится на, сейчас уже будет приходиться на первую половину сентября, соответственно, с учетом активной информационной составляющей достаточно большого количества политических партий, напомню, на федеральном уровне их 14, избирателю необходимо время, чтобы принять решение. Я напоминаю, от 3 до 15% избирателей принимают решение именно за 2 дня, непосредственно до голосования. Вот, поэтому это время необходимо в том числе прежде всего гражданам для того, чтобы определиться своим выбором и как бы отключить от информационной составляющей. Плюс ко всему, как показывает практика в прошлом, ну и в целых других политических системах, основная часть нарушений приходилась именно на последний день перед агитацией. Вот, потому что как бы это наиболее запоминающиеся направления, наиболее запоминающиеся агитационные материалы. Поэтому здесь достаточно интенсивное нарушение происходило. С учетом того, что у нас выборы, как правило, происходят в воскресенье, вот, то в субботу этих нарушений могло быть очень большое количество. Для того, чтобы с ними не разбираться, необходимо взять определенную паузу и подготовиться к избирательной составляющей. Плюс ко всему, агитационная часть и часть, связанная с наблюдением уже на избирательных участках, это разные направления, и к ним надо подготавливаться и ЦИКу. Поэтому я бы сказал, что ну, на ближайшие 2-3 избирательных цикла, скорее всего, день тишины сохранится.
Но все равно выглядит это как-то условным днем тишины, потому что интернет работает, социальные сети бурлят, и кандидаты особенно не стесняются в социальных сетях продолжать ну, как бы призывать элегантно голосовать за себя. Да.
Социальные сети у нас не являются средством массовой информации, пока, в крайнем случае. Вот, соответственно, поэтому здесь индексации и ограничения не распространяются. Вот. Другое дело, что телевизионная агитация нас не ослабевает, и такой интенсивной именно дебатной части не происходит. Поэтому избиратели могут сосредоточиться, если они собираются на избирательные участки, именно на том, чтобы принять какое-то решение. Я думаю, что если отменить это направление, в принципе, это может привести к серьезным нарушениям в эту часть, потому что основная часть нарушений связана не с социальными сетями и не с, например, новыми медиа с интернетом. А прежде всего это как раз раздатка материалов, это незаконные тиражи бесконечных газет, вот, с неизвестными выходными данными. То есть все это, с учетом того, что это последняя возможность внести эти материалы так фактически на избирательный участок, вот, то здесь бы, как бы нарушения были очень фундаментальные, очень серьезные. Они, в принципе, были. Вот, там всякие демарши, связанные с, там, с массовым выходом различных социальных групп подкупленных, это все было. Поэтому я думаю, что какая-то логика в том, чтобы этот день хоть как-то разгрузить, она в принципе есть. А то, что кандидаты агитируют через свои социальные сети, лишь раз говорит о том, что они наконец-то начинают интересоваться интернетом, и это особенность, тренд этого избирательного цикла.
Спасибо. Это был президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Сейчас новости.
Поток. Новости этого дня.
В эфире программа «Поток». У микрофона Владимир Карпов. К следующим новостям. В МВД подготовили закон о муниципальной милиции. Муниципальная милиция должна создаваться парламентами муниципалитетов как подразделение местной администрации либо орган муниципального самоуправления с правами юрлица. Депутаты также определяют организационную форму, состав, численность милиции, ее финансирование и материально-техническое обеспечение ложатся на бюджет муниципалитета. Но все это идеи Министерства внутренних дел. А что практика? Об этом поговорим с мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом. Евгений Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте. На самом деле говорить еще рано, но вот у меня этот закон появился неделю назад. То есть мы по всем профильным ведомствам раздали, все смотрим. Будем сейчас собирать комиссию городской думы по безопасности вот на этой неделе, приглашать всех заинтересованных лиц, обсуждать закон, смотреть, значит, потом со своими, со всеми комментариями с резолюцией комиссии вынесем на обсуждение городской думы, чтобы депутаты обсуждали в паблике уже так. Будем со своей стороны думать, смотреть, принимать решения. У меня есть свои мысли по этому поводу. На самом деле, я считаю, что просто у МВД идут сокращения, денег не хватает, и хотят просто с себя снять эти функции, эти головные боли. Вот. Но что касается муниципалитетов, здесь несколько, я вижу, подводных камней. Во-первых, ни у кого нет денег содержать. Вот. Но, во-вторых, там совершенно неясные полномочия. Допустим, там входит функции задержания, доставка в полицию. Подождите, что значит задержание? Можно ли применять спецсредства, нельзя применять спецсредства.
А там не если прописано, говорили, там какие спецсредства, какое оружие нет, допустимо?
Нет, ничего пока не прописано. Вот. Потом, если получены увечья в ходе несения службы, кто же это будет платить? Как человек будет защищен? А если, не дай бог, кому-то нанесли увечья? То есть вопросов на самом деле много. Закон разрабатывали не МВД, вот. И я бы здесь вообще не торопился, потому что на самом деле муниципальная милиция нужна. Это для любого города очень важно. Это возможность охраны общественного порядка, так как это видит город. Возможность собирания штрафов, в частности, за несанкционированный вывоз мусора. Это душит все города-миллионники. Потому что все города-миллионники по периметру засыпаны мусором. И возможность штрафовать вот так вот в лобовую через свою милицию, это очень важно. Это можно ситуацию исправить там в течение года. Допустим, еще один момент. Муниципальная милиция может смотреть просто, чтобы окурки не кидали. Потому что основной мусор это вот такой, это окурки. Чтобы не парковались на газонах. Ну и еще ряд вот таких вот серьезных вещей. И пополнять городской бюджет.
Евгений Вадимович, важное уточнение. То есть вы говорите о том, что муниципальная милиция нужна и важна. Но при этом очень масса вопросов возникает, которые касаются юридических тонкостей. Но все-таки...
Юридические тонкости, полномочий, самое главное, полномочий.
Главный камень преткновения, при всем при том, что она нужна, это финансирование муниципальной милиции, я правильно понимаю?
Это один из очень важных аспектов, потому что сейчас бюджетов у городов... Ну, нет лишних денег, ни копейки вообще. Все сейчас выживают. Бюджетов развития нет. Я не беру Москву и Питер, потому что это своя ситуация. А обычные города, ну, что крупные, что не крупные, ну, достаточно проблемная вся ситуация. Потому что сейчас вот начинается работа с бюджетами, и, в общем-то, все хватаются за голову. Вот. И я не уверен, что бюджет что-то еще может потянуть. Хотя муниципальная милиция, вот по сбору штрафов, ну, конечно, как-то бюджеты может поправить. Ну, в общем-то, и себя может окупить.
Евгений Вадимович, знаю. Тогда...
Вот, да. не готов говорить раньше времени.
Хорошо, то есть после того, как будет составлен, простите за формулировку, бизнес-проект существования муниципальной милиции и улажены все юридические тонкости, вы не исключаете, что ради ее создания даже как мэр Екатеринбурга инициируете, я не знаю, какой-нибудь кредит для того, чтобы, там, чтобы мэрия Екатеринбурга залезла в долг у какого-нибудь банка, взяла ради организации этой муниципальной милиции?
Не уверен. Но смотрите, скажем так, городам муниципальная милиция нужна. Это важно. Вот, муниципальная милиция может решить достаточно серьезные вопросы при наделении ее достаточными полномочиями. То есть, ну, будем смотреть, потому что мы будем смотреть, разбираться детально. Я вам говорю, у нас уже, по-моему, у нас уже во вторник, в среду будет эта комиссия. То есть, все, мы начинаем с этим работать. Я закон этот прочитал, у меня там куча своих вопросов. Я в свое время, когда работал в Комитете по безопасности в Госдуме, в свое время, по-моему, Гудков, старший, вносил законопроект о народных дружинах. И законопроект не пошел по одной причине – что там были непонятные функции, и было непонятно, если народные дружины кого-то задерживают или получают какие-то увечья, или, не дай бог, смерть там, во время несения своей службы, кто за это будет платить, кто за это будет отвечать, какие будут компенсации и так далее. Это было невозможно прописать, потому что ну лишнее это было.
Сейчас вот. Вторая и попытка.
Здесь приблизительно с тем же самым вот сейчас столкнемся. Совершенно точно уже, что с этим столкнемся. Поэтому я вот не торопился бы. А вообще городам, конечно, муниципальная милиция нужна.
Спасибо. Это был мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Резервный фонд может быть исчерпан уже в этом году. Об этом ТАСС сообщил близкий к Министерству финансов источник. По словам эксперта, деньги могут закончиться до конца текущего года, если готовящаяся властями приватизация не пройдет в планируемом объеме. Вот как эту новость прокомментировал руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в нашей программе «Пиджаки».
Действительно, денег нет, действительно... Резервные средства закончатся, могут очень скоро, но приватизация для этого не обязательна, да? То есть она все равно не спасает нас. То есть ясно, что есть заинтересованные стороны в приватизации. Уже не первый год идут разговоры про вторую волну приватизации, про второй этап, что нужно продавать, что это правильная политика, что все госкорпорации нужно продать, все нужно продать, ничего, чтобы не осталось.
Ну, хотя бы отчасти, не обязательно целиком.
Там пусть чуть-чуть что-то останется, но в основном продать, да, Сбербанк продать. Вот эти вот рассуждения, они периодически поднимаются наверх, а потом как-то выясняется, что вроде бы приватизация-то это будет не очень выгодная для государства. И даже несмотря на то, что сейчас рынки на подъеме, и фондовый рынок российский показывает, в общем, неплохую ситуацию, это все равно не означает, что государство выручит много денег, с одной стороны, а с другой стороны, эти деньги, они нас все равно не спасают от бюджетного кризиса. Как не спасают и остатки резервов. Вот эти остатки резервов будут потрачены, правительственных резервов, и что тогда делать? Просить, чтобы Центральный банк поделился резервами. У него есть резервы, он может часть резервов дать правительству. Но я думаю, что это сигналы еще и возможной девальвации рубля. То есть рубль могут опустить довольно серьезно. Либо в конце года, либо в первой половине 2017 года. Но это вероятный сценарий, особенно если учитывать возможное падение цен на нефть. Оно возможно, и видно, что цены на нефть за $50 не ушли, что их тянет вниз. И 42 мы видели уже, и хотя сейчас цены на нефть поднялись, а все равно через некоторое время может произойти движение вниз, особенно под влиянием непростой ситуации в США, непростой ситуации в Китае, то есть развитие второй волны глобального кризиса. Поэтому резервы кончатся, это однозначно. Пугает меня здесь только то, что будет бюджетная экономия. Ее уже всеми силами протаскивают, и это страшно, потому что эта бюджетная экономия, она чрезвычайно деструктивна.
В наших условиях, ну, как будто бы давно об этом задумывались, о том, что нужно посмотреть внимательно на оптимизацию расходов государственного бюджета. И, в принципе, ничего плохого-то в этом не находили. Ровно потому, что ресурсы и резервы для того, чтобы эту оптимизацию безболезненно осуществить, как будто бы есть. Не буду даже сейчас вспоминать Захарченко, хотя он довольно красноречивый пример.
Ну да, конечно, если таких, как Захарченко, арестовать и имущество у них изъять, не будет проводиться оптимизация слова улучшение, а вот это вот улучшение бюджетной политики не будет проводиться за счет действительно повышения качества бюджетной политики. Будут просто количественно уменьшаться некоторые статьи. Вот и вся наша оптимизация. То есть не будет такого, что мы там при строительстве дорог пресечем воровство, отменим все подряды и субподряды, обяжем там всех там нести гарантию определенный срок, да, то есть гарантировать качество и восстанавливать, если какие-то поломки возникают. Ничего такого не будет. Ни по одному направлению качество не произойдет. Будет просто количественное изменение бюджета. Что порезать? Социальные статьи. Кстати говоря, университеты уже режут. Мы видим эти объединения университетов. В системе здравоохранения уже давно идет эта самая оптимизация. То есть сколько тысячи медицинских учреждений в провинции ликвидированы. школы объединяют. Не разобраться, где у нас деньги утекают к Захарченкам, да, не в этом не надо разбираться, в этом не будут разбираться наши чиновники. Они будут просто резать. Помните начало этого года, 2016 года? Пусть все министерства сократят свои расходы на 10%, как хотят, пусть так и сокращают. Если им хочется какого-то повышения качества своей работы, ну так пусть они его и повышают. Дело Министерства финансов просто изъять деньги и все. Вот изъять какие-то деньги у всех министерств, там по 10%, по 15%.
Изъять, а потом еще и не давать.
Ну, не давать, да, изъять сейчас вот в этом году изъять, а в следующем году не дать.
Вот эту страшилку для кого пробрасывают? О том, что у нас средства резервного фонда могут быть израсходованы уже до конца
этого
года.
Ну, все знают, что они будут израсходованы через некоторое время. Абсолютно это понятно. Если хочется жить за счет резервов, можно просто взять часть резервов у Центрального банка. Ну, какую-то схему правовую можно придумать. У Центрального банка там денег достаточно, 300 с лишним миллиардов, там чуть ли не 380. Взять у него там еще 20-30 миллиардов, он и не заметит, да, какую-то там программу, перевод денег на там какую-то программу стабилизации экономики, как части стабилизации финансовой системы. Ну, что-то придумать, что-то написать, а на самом деле просто деньги перевести. Это все можно сделать. А пугают, да, я думаю, что хотят приватизацию, хотят просто вот эти активы получить. И, кстати говоря, нельзя исключать, что после выборов начнется новый этап приватизации. Вот никак нельзя исключать. Для бюджета он совершенно бесполезный, этот этап приватизации.
Это был руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. Фрагмент программы «Пиджаки».
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
В Бельгии ребенка впервые подвергли эвтаназии. Это произошло впервые с момента принятия в 2014 году закона, разрешающего эту процедуру для детей всех возрастов. Об этом сообщает агентство Рейтер. Глава профильной федеральной комиссии Вим Дистельманс сказал, что об этом случае его уведомил на прошлой неделе бельгийский врач. Дистельманс не стал разглашать ни возраст ребенка, ни то, какое заболевание у него было. К счастью, детей, в отношении которых рассматривается вариант эвтаназии, очень мало. Но это не значит, что мы можем отказать им в праве закончить жизнь достойным образом, сказал Дистельманс. Сейчас с нами на связи председатель комиссии по поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты Российской Федерации, певица Диана Гурцкая. Диана, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я, конечно, мне очень грустно, мне очень обидно вообще, что вот как бы случаются такие истории, потому что, знаете, если болезнь неизлечима, то это не значит, что мы не можем помочь детям, и никто не имеет права решать за их жизнь. И более того, знаете, я могу сказать, что существует паллиативная медицина на сегодняшний день и так далее. И, понимаете, я хочу сказать о том, что человек, даже вот находясь в таком состоянии, никто не знает, ребенок или человек, то есть никто не знает, что он думает в этот момент, что у них происходит, знаете, в душе, там, в голове. Трудно об этом говорить, трудно рассуждать, но я хочу сказать, что это абсолютно, это нечеловечно, не по-человечески, это как бы сказать...
Диана, я просто пытаюсь уточнить, вы сами сказали, что всегда есть возможность помочь таким детям, у которых страшный диагноз, но...
Помочь...
Вы не рассматриваете это как некий вариант помощи, если уж совсем все безнадежно?
Нет, вы знаете, ни в коем случае помочь – это продлить жизнь. Как-то, хоть на день, хоть наоборот, пока вот они хоть как-то вот... Знаете, не мы решаем судьбу человека, ребенка, потому что есть Бог, да, и Бог за нас все решает. Мы не вправе отнимать жизнь ни у ребенка, ни у взрослого. Еще раз хочу сказать, что я, может быть, высказываюсь эмоционально. Знаете, не дай Бог, но все надо сделать так, для того, чтобы люди с болезнью, дети, они чтобы жили, чтобы их как-то... В Санкт-Петербурге есть отец Александр, который очень помогает детям, таким детям, знаете, и вот как бы, знаете, для меня он пример.
Спасибо.
Потому что вот я была в центре, где вот как бы такие дети, которые вот с болезнью и так далее. Я там была, и я вижу отношение к этим детям. Я вижу отношение, какое было там, и как к ним относились, и как старались как-то их радовать, и их как-то что-то для них делать, а не убивать.
Спасибо.
Я считаю, что это не по-человечески.
Спасибо. Это была председатель комиссии по поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты Российской Федерации Диана Гурцкая.
Говорит Москва. Поток.
На большинстве улиц Москвы завершили работы по благоустройству. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в ходе осмотра участка Садового кольца от Арбата до улицы Долгоруковская. Цитата. «Основные работы по благоустройству на улицах Москвы завершены, в частности, на Садовом кольце. Убраны прилегающие дворы, отремонтированы фасады, убраны провода связи, сделаны качественные широкие тротуары и боковые проезды. Садовое кольцо смотрится сегодня по-другому, в той части, которую мы отреконструировали», — констатировал мэр. Сейчас с нами на связи блогер Илья Варламов. Илья, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Мэр доволен, судя по его комментариям. А что скажете вы, как человек, который неравнодушен ко всему происходящему и плюс ко всему любит сравнивать?
Ну, смотрите, да, все, что касается этой реконструкции, нельзя так однозначно рассматривать. Да? То есть, безусловно, есть положительная тенденция, что с каждым годом, а, по-моему, на протяжении последних там, 4 лет, да, у нас массовые реконструкции улиц в Москве идут, с каждым годом делать все лучше и лучше. Да? То есть, то, что сделано в этом году, это сделано намного лучше, чем делали в прошлом году. И есть надежда, что в следующем году будет еще лучше, чем в этом. То есть, видимо, приобретать какой-то опыт, нарабатывать, которого никогда просто не было. То, что сделали, ну, есть вопросы там, есть вопросы к некоторым участкам. Видимо, там будут вопросы к каким-то подрядчикам. То есть какие-то улицы сделали хорошо, какие-то сделали плохо и некачественно. Непонятно, будут ли это как-то ремонтировать и чинить. Вот. Но в целом, конечно, стало гораздо лучше, чем было. И главное, да, это положительный тренд на то, что Москву делают удобно для прогулок, то, что прячут провода и так далее. Это очень хорошо.
На какие-то детали обратили внимание? Просто мэрия гордится тем, что озеленяют город, тем, что сажают кустарники, деревья и все остальное. А то как это делается? Да.
Не, ну, смотрите, да, это все, ну, естественно, то, что сажать деревья, это хорошо. То, что будет больше зелени, это все хорошо, но что здесь спорить, любой человек понимает. Есть какие-то моменты, которые мне, вот, например, очень жалко, что не дожали. Например, не сделали наземные переходы через Тверскую. Здесь тут надо сказать, что вернули наземный переход на Баррикадный, на Садовое кольцо. Да, это вообще беспрецедентный случай, потому что этот переход убрали в конце 90-х, он там всегда был зебра. И вот спустя 16 лет туда переход вернулся. А на Тверской наземные переходы не сделали, и она даже после реконструкции она осталась не очень удобна для пешеходов. Вот. И каких-то таких мест, где можно было бы сделать лучше, и по каким-то причинам это не сделали, не знаю, там не получилось, либо не дождали, либо еще что-то, их таких мест много, ну, наверное, можно будет сделать там в следующие годы как-то.
Ну и скажите, как фотохудожник фотохудожнику, эстетически-то лучше это как?
Ну, конечно, лучше. Не, ну,
все? Да,
то, что сделали, это лучше, чем было, но можно было сделать еще лучше.
Спасибо, это был блогер Илья Варламов. Идем дальше.
Говорит Москва. Поток.
Ну и в канадском Торонто сегодня стартует Кубок мира по хоккею. Турнир проходит под эгидой Национальной хоккейной лиги при содействии Международной федерации хоккея и Ассоциации игроков НХЛ. В Кубке мира примут участие 8 сборных команд, 2 из которых сборные Европы и Северной Америки до 23 лет, сформированы специально для нынешнего турнира, который пройдет по правилам Национальной хоккейной лиги на площадках североамериканского формата. Все матчи будут сыграны в Торонто на арене Air Canada Center, которая принимала финал предыдущего Кубка мира в 2004 году. Этот Кубок мира будет 3-м по счету. Ранее подобные соревнования НХЛ организовывала в 1996 и 2004 годах. Кроме того, предыдущий аналогичный турнир назывался Кубок Канады. 4 раза его выигрывали канадцы в 76-м, 84-м, 87-м, 91-м. 1991-м, и однажды сборная Советского Союза. Это случилось в 1981 году. Наряду с Олимпийскими играми, где с 1998 года принимают участие представители Национальной хоккейной лиги, Кубок мира – одно из главных событий в хоккейном календаре, учитывая, что на чемпионаты мира многие звезды НХЛ не приезжают. Сейчас с нами на связи бывший руководитель... Мы до него дозваниваемся или пытаемся, скажем так. Бывший руководитель пресс-службы сборной России по хоккею Игорь Лайрин. Случится... Хорошо, не случится. Обсудим это со слушателями. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Просто как любитель спорта и хоккея, в частности, могу констатировать некоторые вещи, которые смущают меня. Например, Национальной хоккейной лиги сезон еще не начался, а Кубок мира стартует. Не будут ли пытаться уберегать своих игроков команды Национальной хоккейной лиги? Большой вопрос. Да и вот Игорь Лайрин с нами на связи. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер. Рад вас слышать.
Пытаемся понять, насколько вот это анонсируемое событие, Кубок мира по хоккею, может стать или имеет шанс стать действительно событием.
Знаете, ну, я бы здесь выделил три момента. Первый, еще 4 месяца назад, ну, в общем-то, в календаре за 2016 год Кубок мира не приходил, наверное, как серьезное соревнование, во всяком случае, в российском календаре. Но, к сожалению, мы получили то... На чемпионате мира лишь 3-е место сборной России. И неожиданно из второстепенного чемпионата, из второстепенного турнира Кубок мира превратился в момент истины, наверное, для нынешнего тренерского штаба сборной. Поэтому в такой вот российские акции этого турнира, на мой взгляд, очень высокие. И если учесть, что нынешний тренерский штаб идет от золота Минска к серебру Праги и лишь бронзе Москвы, то для Олега Знарка это момент истины. И 4-е место это будет фиаско. Конечно, нужно просто выходить в плей-офф и выигрывать хотя бы один матч. Поэтому на самом деле, второй момент, это то, что, конечно, турнир, по большому счету, искусственный. Вы посмотрите, две, ну, таких, сейчас модно говорить слово, левых, две синтетических искусственных команды, как сборная молодых звезд и сборная звезд Европы. Ну, это что-то такое из маппет-шоу и достаточно несерьезное. Третий момент, обратите внимание, что соревнования проводятся не по правилам НХФ, а по правилам НХЛ. Обслуживаются людьми из НХЛ, судьями из НХЛ, поэтому... Я думаю, что здесь немножко несерьезности добавят, может быть, опасаюсь, сомнительное судейство. Мы помним по предыдущим Кубкам Канады, что так и было, и самые большие скандалы как раз и были на Кубках мира, на Кубках Канады. Вот я бы, пожалуй, выделил вот третьих таких интригующих моментов.
Игорь, а что за странный турнир? Вот что Кубок Канады, что сейчас Кубок мира по хоккею, то он исчезает, то он появляется. Ни о какой регулярности речи не идет. Зачем его вообще все время придумывают?
Ну, я здесь в чем-то с вами соглашусь. Здесь огромная проблема мы, в нас, в Европе, в такой организации, как ИХФ, которая, наверное, плохо контролирует европейское хоккейное пространство и потенциал хоккея как вида спорта, как очень серьезного, мощнейшего вида спорта, общенационального для России, он не вычерпан. И вы посмотрите, как великолепно себя чувствует в Европе, условно говоря, футбол, и как... слабо себя чувствует хоккей. И, конечно, в условиях такой слабости мощнейшая лига, Лига Империя под названием НХЛ, она доминирует, она вводит свои правила, она может возрождать турниры, может забывать, если финансово это невыгодно для лиги. А мы помним, что с последние полтора десятка лет в НХЛ было 2 мощнейших локаута. Поэтому, конечно, с нами здесь играют, и играют очень серьезные, мощные, грамотные люди. Они могут надуть турнир, они могут его сдуть, а мы пока все-таки в этом плане континент второго мира. И, к сожалению, в хоккейном плане все-таки, наверное, остаемся, ну, в бизнес, в хоккейном плане остаемся, конечно же, увы, страной второго мира.
Спасибо, спасибо. Это был Игорь Ларин, бывший руководитель пресс-службы сборной России по хоккею, хоккейный эксперт. Ну что ж, напомню, первая игра сегодня состоится в 22 часа 30 минут по московскому времени, поэтому... Болеем за наших, верим в победу. Это была программа «Поток». С вами ее провел Владимир Карпов. Сейчас новости.